новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте по традиции с движения в городе начнем. Яндекс показывает 5 баллов. Движение в городе где-то серьезно ограничено, потому что, видимо, то ли сыро, то ли просто много машин в Москве. Внутренняя сторона МКАД. Пробка перед Щелковским шоссе начинается и тянется она примерно до Горьковского шоссе. В обратную сторону тоже и в районе Носовихинского шоссе придется постоять. И в районе еще Ленинградского шоссе на внешней стороне тоже придется постоять. И на юге, и внутренние, и внешние тоже едут плохо. Третье транспортное кольцо. Здесь, пожалуй, единственные места, где можно проехать, это Лефортовский тоннель. В остальном везде туго. И Садовое кольцо здесь нормально в районе Кутузовского проспекта, в районе Ленинского проспекта, а в остальном как-то тоже очень много машин. Поэтому будьте внимательны. Из радиальных магистралей стоит новая Рязанка, Лыткарино, Островцы, Жилино вот в этом районе. Стоит еще железнодорожный. И Ленинградское шоссе внешне и в город, и из города между МКАДом и поворотом на Шереметьево.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем сейчас разбираться в теме Майкла Калви. Неожиданно появились сообщения, что, значит, Калви и Дель Паль покинули Россию. Люди, арестованные по делу Беринг-Восток и приговоренные к условным срокам. Но странно, почему новость появилась только сейчас, потому что еще в январе, в декабре 22 года, правильно, еще в январе 22 года писали, что Калви якобы покинул Россию. ЕС запланировал включить в 11-й пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений. В МЧС исключили решетки на окнах школ из списка нарушений пожарной безопасности. И учителя математики, русского языка, литературы, а также иностранного языка стали самыми востребованными преподавателями-предметниками в России. Михаил Делягин, наш умный парень, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня агентство написали, что основатель инвестиционной компании «Беринг-Восток» Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дель Паль покинули Россию. Сразу, значит, Калви и Дель Паль уехали в свои страны сразу после отмены их меры пресечения. Мосгорсуд при этом рассмотрит жалобу на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей Банка Восточной, по которому 7 человек получили условные сроки. Американец Калви тогда был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно, гражданин Франции Дель Паль к 4,5 годам условно. Всем им также был установлен 5-летний испытательный срок, никто из фигурантов вину свою не признал. И были сообщения еще от 20 января 2022 года, что суд отменил меру пресечения для Майкла Калви. Ему было запрещено ночью покидать адрес проживания, потом это все отменили, и, соответственно, адвокат говорит, что, да, жалоба будет рассматриваться на приговор Мосгорсудом 21 апреля, но визу сейчас в Россию сложно получить, поэтому если Калви ее получит, он, конечно же, приедет. При этом местонахождение, вот он говорит, в свои страны все уехали. Константин Тропаидзе с нами, адвокат, доцент МГИМО. Константин Завуч, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Честно говоря, какой-то детектив. Неожиданно, ниоткуда, со ссылкой на источники появилась информация, хотя, казалось бы, год уже прошел, и как-то про Калви все забыли. С чем это может быть связано? Что это такое?
Ну, видимо, накануне судебного заседания обнародовали эту информацию в связи с тем, что уехали фигуранты этого дела. Угу. Ничего страшного в этом нет. Просто, знаете, такой инфоповод по большому счету. Хотя, знаете, я обычно так люблю покритиковать нашу систему правоохранительную. В данном случае как раз она очень мягкая, лояльная, дружественная, в том числе к иностранцам. Ну, трудно представить, что какой-нибудь фигурант вот такого громкого уголовного дела в Соединенных Штатах мог бы покинуть, да, Соединенные Штаты беспрепятственно. Вот тем более, что таких ограничений, которые ранее суд накладывал, там, после изменения меры пресечения, уже на сегодняшний день не было, поэтому ничего противозаконного они не сделали, но не уведомили следствие. Адвокаты здесь, они полагают, как бы, что законные представители будут на месте. То есть такое, ну, знаете, как бы нельзя говорить о том, что они что-то нарушили, в то же время нельзя сказать, что они там, скажем так, ну, прям совсем лояльно поступили. Но это их право выбирать, где находиться, если у них нет таких ограничений. И еще раз подчеркну, это как бы особенность России, как одного из самых лояльных и мягких государств, вот, в плане такого режима для, во всяком случае, иностранцев.
Потому что просто мы вспоминаем, помните, когда были обмены Бута, были обмены Ярошенко, и тогда как-то все позабыли о том, что Калви на самом деле-то уже и не был в России, там писали, что он еще до спецоперации покинул Россию, ну, то, что ссылка на источники и так далее, и тогда рассуждали, что, а вот, американцы хотели, значит, Калви получить, там, что-то, а не пошло, ну, в общем, очень странно это выглядит, опять же, в контексте, например, того, что вокруг происходит другого человека, которого за границей арестовали, американцы выдавали ордер на его арест, это УСО. То есть это, да, как бы конспирология какая-то.
Американцы известны своей кровожадностью в этом плане, это раз. Во-вторых, я скажу так, если бы наши спецслужбы были заинтересованы в том, чтобы менять именно Калви на кого-то, или американцы об этом сказали, да, я не исключаю, что была какая-то операция спецслужб по беспрепятственному, скажем так, переходу, иначе пришлось бы официально менять, да, там, как вот по Буту происходило. Но если бы наши спецслужбы были заинтересованы в этом, скорее всего, такого, скажем так, свободного режима бы не было. Это раз. Во-вторых, если это произошло по чьей-то вине внутри спецслужбы, это еще один повод там, самим спецслужбам задуматься над тем, как их указания исполняются. Но это все остается за кулисами. Я рассуждаю о том, что находится в открытом правовом поле.
Да.
И можно, конечно, громко, скажем так, бить барабан и говорить, что дело было инспирировано конкурентами. Да, ну, конкурентная борьба и политика – это разные вещи. В рамках конкурентной борьбы в любом государстве возможно, скажем так, незаконное возбуждение уголовных дел, ну, незаконное с точки зрения, скажем так, обвиняемого. Это требует доказательства в суде. И, во всяком случае, у нас декларируется равенство, несмотря на то, что, конечно же, перекос есть в сторону обвинительной. Вот вам, пожалуйста, как бы лишние доказательства, и вы знаете, что вот во время начала спецоперации, вернее, мобилизации, ну, я не знаю людей, которых бы завернули на границе. Может быть, 1-2 случая назову, их тоже десятки, если не сотни тысяч людей, беспрепятственно покинувших нашу страну. Это как раз вот галочка для тех, кто любит говорить о свободе там, перемещения и прочем. Я вас уверяю, что в Соединенных Штатах человек, который мог бы быть интересен хотя бы так в легкой степени для политического обмена, для политической манипуляции, вот посмотрите, там Ассанж, другие, да, как бы люди, они просто ломают жизнь, и неважно, насколько доказана их вина, того же Бута, понимаете, на десятилетия сажают в тюрьму, лишают возможности общаться с родными. То есть там как бы вот с этим делом гораздо строже и проще. И несмотря на то, что рассказывают о каких-то оправдательных приговорах через 50-40 лет, это безусловно есть, но это издержки любой системы. Но с учетом вот таких, скажем так, показателей мы видим разницу в градусах, да, накаливания, градусах накала в отношении фигурантов, в том числе иностранцев. Да, к своим наши да, порой бывает беспощадные, очень много негативного, я могу сказать, в том числе в отношении там, пребывания в местах изоляции. Это как бы отдельная история. Но вот здесь показатель, что несмотря на то, что вот, с одной стороны бывает закручивание гаек, с другой стороны такие вещи вот у нас вполне случаются. И другие чудеса позитивные, которые позволяют надеяться на справедливые приговоры в том числе. Угу. Это все есть, и мы, как вот адвокаты, цепляемся за это, любим это, подчеркиваем это. И вот в данном случае я подумал вначале, как комментировать, а вот сейчас прямо на ходу, когда вы мне позвонили, я понял, что это как раз сложился у меня такой пазл, в котором я вижу именно такой ракурс.
Угу. Но, Константин Заурч, а теоретически Калви-то может действительно приехать? Потому что, честно говоря, со стороны адвоката это выглядит как, ну, такой легкий троллинг, когда он говорит, Калви, конечно, планирует приехать, но с учетом текущих событий ему сложно визу получить. А если получит, то приедет, а если не получит, то не приедет.
Да, я скажу вам, что никакого троллинга. Я могу привести пример из собственной жизни, биографии. Угу. У меня есть близкий друг, адвокат Александр Гофштейн, который обвинялся в испанском правосудии, незаконно преследовался, там он якобы передавал своему подзащитному некие записки, непроцессуальные документы. Это все впоследствии не нашло подтверждения, он был оправдан испанским судом. Но когда он находился в Испании, у него, к сожалению, умер отец, не менее известный адвокат. Uh-huh. Михаил Гофштейн – это легенда советской адвокатуры, человек, который воевал, был фронтовиком. Вот, и тут такая прекрасная адвокатская династия. Так вот, Александра Гофштейна великодушно отпустили на похороны отца, это честь и хвала испанцам за это. Но он также смело, несмотря на то, что, скажем так, 9 из 10 коллег его отговаривали от возврата, сказали, да зачем тебе это за границу, он совершенно отважно, спокойно поехал туда, просудился, его оправдали, и он сегодня как бы спокойно может передвигаться по миру. Это вот вам такой пример, скажем так, бывшей Европы, которая тогда, скажем так, взвешенно относилась к судебным решениям. Я не уверен, что сегодня было бы такое решение, но тогда это было очень такое резонансное, во всяком случае, в среде квалифицированных юристов это дело было очень известным, и по сегодняшний день мы вспоминаем, и вот, пожалуйста, поэтому это не троллинг со стороны адвоката. Я думаю, что действительно могут какие-то бюрократические препоны, и при этом я не исключаю, что, конечно же, большого желания приехать сюда и получить обвинительный приговор у Майкла Калви нет. Другой вопрос, что активы, о которых они спорят, дело, которым они занимались, оно, скажем так, у каждой стороны в этом деле своя правда.
Да,
и
да.
Если не в уголовном, то в гражданском или арбитражном суде это все-таки найдет свое итоговое разрешение. Поэтому здесь приговор может состояться и в отсутствии. И поэтому это Калви будет сам оценивать с точки зрения российской практики, насколько он готов рисковать и насколько готов заниматься вот этими бюрократическими инструментами, которые ему сегодня не нужны. У него есть полноценные представители и в гражданских, и в уголовных судах. Поэтому я думаю, что вот вокруг этого такую интригу дополнительную точно не стоит создавать.
Понятно. Спасибо большое, Константин Заурч. Благодарю вас, Константин Тропоидзе был с нами, адвокат-доцент МГИМО. История очень интересная, любопытна, особенно почему про Майкла Калви вдруг какие-то источники вспомнили только сейчас, с учетом того, что Bloomberg, напомню, писал об отъезде еще в январе 22 года, а когда, сейчас скажу секунду, в, значит, 20 января ему отменили меру пресечения. Так, слушатели просят напомнить, в чем суть до дела. Я напомню, что еще в 21 году, а задержали Калви в 19 году, значит, Мещанский суд признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств Банка Восточный, приговорил их к условным срокам. Больше всех получил как раз Калви, 5 лет и 6 месяцев условно. Инвестор тогда называл приговор оскорбительным и нечестным, судью обвинил в нежелании в деле разобраться. Что здесь еще примечательного? Значит, их обвинили в растрате в особо крупном размере. При этом смягчающим обстоятельством в прокуратуре сочли тот факт, что Беринг Восток возместил Банку Восточный 2,5 миллиарда рублей. При этом с него как раз сняли вот эти ограничения, которые были, то есть там необходимость, значит, была у него дома находиться ночью по месту регистрации. Сейчас, насколько вот сейчас по РИА Новости я читаю, суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, необходимо ему регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него, значит, нет никакой меры пресечения. Вот такая запутанная история, которая происходит. Я думаю, что какие-то подробности появятся, но адвокаты Калви говорят, что да, если будет возможность у него визу, значит, легко получить, он 21 апреля на заседание приедет, и Мосгорсуд будет жалобу как раз рассматривать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз тем временем запланировал включить в 11-й пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений. Здесь заявление делает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она говорит, что в 11-м пакете мы сконцентрируемся прежде всего на борьбе против обхода ограничительных мер. Выглядит заявление европейцев вполне логичным, с учетом того, что американцы примерно месяц назад выпустили отдельную директиву, директиву Министерства финансов, которая касается того, чтобы внимательно изучать варианты обхода санкций или пресекать возможности обхода санкций Российской Федерации через посредников. То есть там есть угроза уголовного преследования самим посредникам, там есть обращение как раз лучше разбираться в том, что за компания, где она зарегистрирована, есть ли там юридические лица из Российской Федерации. В общем, быть внимательнее. И тут 11-й пакет санкций. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Я правильно понимаю, что все-таки вот этот 11-й пакет антироссийских санкций это как раз европейское продолжение американской логики, когда американцы свою директиву Минфина США выпускали по поводу борьбы с обходом санкций?
Я думаю, что да, это один из аспектов. Я бы, знаете, Евгения, посмотрел, в каком плане.
Да.
Дело в том, что заявление, заявление, наверное, Урсулы фон дер Ляйен о подготовке 11-го пакета, оно пришлось на проведение саммита, то есть встречи на высшем уровне в Евросоюзе. Угу. Чем она примечательна, эта встреча? На ней присутствует генсек ООН Гутерреш. И приехал он туда с единственной целью урегулировать вопрос о зерновой сделке. Как известно, зерновую сделку Россия готова продлить только частично по времени и ожидает, что Организация Объединенных Наций отрегулирует вопрос поставки на мировой рынок российского зерна и российских удобрений. И мне кажется, вот заявление Урсулы фон дер Ляйен – это как бы косвенный ответ Гутерришу, который туда приехал. Угу. То есть это, на мой взгляд, показывает, что там идет такая серьезная дискуссия и серьезная перепалка. Почему? Потому что с одной стороны, сами западные страны заинтересованы в том, чтобы зерновая сделка исполнялась, но мы твердо говорили, что это сделка, а не уступка со стороны России. И поэтому мы ждем, что руководство Организации Объединенных Наций более активно и более убедительно будет действовать в плане ее пролонгации. Поэтому я вот немножко предполагаю себе, у меня это мое предположение, но да. Думаю, что да.
Но каковы возможности европейцев как раз скрутить варианты обхода санкций с учетом того, что американцы, прошу прощения, уже там у них и факты уголовного преследования есть, и вторичные санкции в отношении зарубежных лиц, которых в Вашингтоне считают причастными к обходу санкций. То есть в Америке взялись крепко, но для этого, скорее всего, нужна помощь европейцев.
Вы знаете, Евгений, соглашусь с вами полностью. Почему? Потому что хотя и в Соединенных Штатах Америки любят, так сказать, говорить глобально, но на рабочем уровне есть понимание того, что их возможности не беспредельны, я имею в виду и географически, и по отраслевому принципу по многим. И здесь вы правы, я думаю, что действительно от Евросоюза ожидают очередного раза, когда очередной раз будут выступать в качестве вспомогательного инструмента для США. Я так это рассматриваю, поскольку там сквозит вопрос, ну, как если как бы слушать внимательно Урсулу фон дер Ляйен, сквозит в том, что искать пути пресечения, ухода от санкций. Ну, то есть, в принципе, так как, если выражаться фигурально, охота за ведьмами, кто еще? Ну, и тут, извините, я продолжу еще одну мысль, мне пришла в голову. Я не исключаю, что надо еще это рассматривать как признание того, что западникам не удалось изолировать Россию, как хотелось. И поэтому вот они прибегают, Соединенные Штаты Америки, к, так скажем, к наказаниям за обход санкций. Так. И Европа про это говорила. То есть фактически это признание того, что их предыдущие санкции были не так эффективны, как им казалось.
Но интересно просто, неужели настолько могущественные инструменты сейчас в Штатах и в Европе, ну, в данном случае в Штатах, скорее всего, что в теории возможно подкрутить все настолько, что вот, значит, там кто-то испугается, кого-то подкупит, а кто-то вообще не будет с этим связываться. Но просто мировая торговля – это же довольно сложный механизм, это не единый поток.
Евгений, я думаю, тоже так же. Здесь много, конечно, такого доктринерства, я имею в виду, и со стороны США, и со стороны Евросоюза. То есть, ну, такое предположение, как будто, как бы, скажем, они это рассматривают как приказ в армии. Вот издали приказ, и с завтрашнего дня все делают. На самом деле, вы правильно рассуждаете, что все, если так выразиться фигурально, течение мировой экономии, она состоит из очень большого разнообразия капилляров, ручейков и так далее. И, конечно, не перекрыть это ни Соединенным Штатам Америки, ни Европе. И самое главное, что здесь, скажем, государственные органы, я вот имею в виду США и Евросоюза, это Еврокомиссия, они вступают, в общем-то, в борьбу не столько с нами, сколько со своим бизнесом. Бизнес хочет работать, бизнес для того создан, для того, чтобы работать, а не для того, чтобы проводить санкции. Это противоречит его природе. То есть можно говорить о каких-то других органах, я имею в виду структурах, но бизнес – это движение. Это решение каких-то вопросов, это поиск возможной выгоды, избежание рисков и так далее. И на этом фоне, когда ему говорят, вот надо следовать этим, скажем, санкциям, я уверен, что большинство из них кивает головой, но как только выходит за дверь, начинает решать свои задачи.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Благодарю вас. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Тут в тему как раз были еще сообщения примерно дня три назад, что на фоне призыва, внимания американских авиакомпаний ввести ограничения на полет в российском воздушном пространстве для иностранных перевозчиков, Минтранс США подготовил проект приказа о запрете китайским авиакомпаниям, доставляющих пассажиров в Соединенные Штаты, летать через Россию. Об этом писала «Нью-Йорк Таймс». После запрета на полеты в российском воздушном пространстве время, маршруты и расход топлива американских авиакомпаний сильно увеличились. При этом перевозчикам пришлось изменить график тихоокеанских рейсов. Вот теперь говорят, есть такой вариант. Любопытно еще следующее, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен обсуждают, значит, сотрудничество с НАТО, внимание, Еврокомиссии и НАТО по вопросу санкций в отношении Российской Федерации. Это тоже выглядит, конечно, очень примечательно с учетом того, что где НАТО, где санкции. Вот. Ну и еще сообщение с ленты, которое я хотела вам сегодня зачитать. Очень интересно. Во-первых, сегодня же годовщина начала натовских бомбардировок Югославии. И интересно высказался посол США. Он надеется в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл, он надеется, что сербы, цитирую, «забудут обиду на бомбардировки НАТО». Он говорит, выражая личные соболезнования семьям погибших в ходе, значит, войн, включая воздушную кампанию НАТО. «Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии. Очень интересное заявление в контексте того, годовщина чего сегодня как раз и проходит. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Поток». В МЧС исключили решетки на окнах школ из списка нарушений пожарной безопасности. С таким заявлением выступил глава Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ренат Еникеев. Он напомнил, что с 1 марта вступили в силу соответствующие изменения в правила противопожарного режима. Представитель МЧС уточнил, что в случае ЧП дети и учителя должны покинуть школы по эвакуационным путям, к которым окна не относятся. Александр Старостин сейчас с нами будет на связи, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности. Здесь, конечно, интересно все-таки, а раньше окна считались путем для эвакуации или же нет? Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, важно понимать, просто сейчас нельзя бороться с этими решетками, потому что они нужны, поэтому их исключили? Или же здесь какая-то другая причина, что действительно окна нельзя считать путем для эвакуации?
Ну, смотрите, здесь ситуация двоякая, да, и очень сильно зависит от того здания, в котором располагается школа, да, потому что если, допустим, в крупных городах у нас, как правило, это здание современной постройки, имеющие достаточное количество эвакуационных выходов, другие системы противопожарной защиты, там, вплоть до систем дымоудаления, то, скажем так, в отдаленных каких-то регионах и крупных населенных пунктах иногда это здания, которые, скажем так, не совсем соответствуют современным требованиям пожарной безопасности. С другой стороны, у нас есть всегда противоположная сторона медали, да, это контртеррористическая защищенность объекта, и зачастую эти требования прямо противоположны друг другу, поэтому здесь, наверное, нужно исходить из принципа разумной достаточности и реализовывать те меры, которые непосредственно нужны именно на данном объекте, потому что если у нас достаточное количество эвакуационных выходов и обеспечивается эвакуация беспрепятственно из всех помещений со всех этажей здания, то, естественно, как бы решетки на окнах, наверное, будут больше нужны для обеспечения именно безопасности самого здания, находящихся в них людей от таких противоправных действий.
Ну, Александр, а с другой стороны, я понимаю, что решетка, наверное, это скорее не основной аварийный, а какой-то запасной выход для упрощения эвакуации людей. Но здесь, как бы, я понимаю логику там пожарных. Но вспомнить там ту же самую историю, когда были вот эти вот нападения на школы или там на университет в Перми, там же люди в панике как раз окнами, значит, через окна убегали, и даже со второго этажа прыгали за счет того, что как бы нельзя было выйти в коридор. И вот здесь тоже странная история. С одной стороны, вроде решетки как бы это для антитеррора, вот, и для пожарной безопасности как таковые критическим каким-то элементом не считаются. А вот в таких случаях как быть? Как здесь соблюсти баланс?
Давайте опять же правильно трактовать сказанное господином Никеевым.
Давайте.
Да? То есть здесь речь идет не о том, что давайте все повально сейчас ставить окна на окна решетки, угу, да, и наглухо их замуровывать. Речь идет о том, что если раньше это было нарушением, за которое выносились административные штрафы и ответственным лицам, и самим организациям, и так далее, да, сейчас за это не будут штрафовать. То есть это нарушение не будет вписываться в предписание, протоколы, ага, и так далее. Да? И опять же, исходя из принципа разумности, в каждом конкретном случае, в зависимости от конкретных ситуаций и так далее, да, будет приниматься решение на месте, необходимое в данном случае решетки, или такой необходимости нет. Да? Еще нужно отметить то, что паника не самый лучший советчик. И мы часто сталкивались с тем, что именно при возникновении паники, при каких-либо нештатных ситуациях, не только при пожарах, да, да, люди начинают выпрыгивать из окон, когда для этого нет условий крайней необходимости, угу. получают достаточно серьезные травмы, иногда это заканчивается и летальным исходом.
Понятно.
Вот, да, дальше давайте посмотрим, как это было реализовано до настоящего момента. Да, во многих организациях стояли эти решетки на окнах, но там было предписано, да, что они должны легко открываться в случае необходимости эвакуации. Что делали? Вешали навесной замок изнутри этих якобы открывающихся решеток, а ключи от этих замков находились где-нибудь у ключника, да, который еще и не каждый день на работу ходил.
Понятно.
То есть в реальности это бы все равно как путь возможной эвакуации не работало, но при необходимости эвакуации, когда прибывают там те же самые пожарно-спасательные подразделения и с помощью подъемных механизмов добираются для этих окон, ну, не составляет большого труда с помощью механизированного инструмента снять эти решетки, да, они просто банально срезаются, там, либо выдергиваются и так далее. Вот. Если мы говорим о каких-то зданиях, например, деревянных, там, с пустотными перекрытиями, малоэтажности и так далее, да, с чем мы достаточно часто сталкиваемся в небольших населенных пунктах. Я знаю много школ, которые там еще 18 века постройки и до сих пор эксплуатируются. Вот. Естественно, решетки там не будут панацеей, потому что не будут действительно адекватно защищать это здание, да, и учитывая риск возгораний в подобных зданиях и так далее, там, наверное, действительно не стоит как-то очень сильно укреплять оконные проемы, да, все-таки оставить дополнительную возможность эвакуации через оконные проемы, там, как вставных лестниц, да, либо просто выхода в случае, если это одноэтажное здание.
А я правильно понимаю, что сейчас вот наш слушатель спрашивает, решение теперь на месте будет принимать инспектор, и не получится ли, что он крайний? Вот он разрешит или не разрешит?
Еще раз, да, в данном заявлении говорится лишь о том, что теперь это не будет являться нарушением. То есть, если раньше наличие решеток на окнах, которые беспрепятственно не открывались изнутри...
Было автоматом нарушением со штрафом.
Да, было автоматом нарушением. Теперь это не будет считаться нарушением. То есть здесь инспектор не останется ни при каких условиях именно по данному вопросу крайним, да, потому что даже если эти решетки стоят, да, то теперь у него нет обязанности штрафовать за это, да, вносить данные факты предписания и так далее. То есть здесь, наоборот, речь идет с точки зрения пожарной безопасности, точнее, ответственности за пожарную безопасность, о неком ослаблении требований.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас за разъяснение. Александр Старостин был с нами, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр», эксперт по безопасности. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Так, наш еще слушатель спрашивает, решетки не должны открываться изнутри на замок. Но, джекпот, вы слышали нашего собеседника, он говорит, что, в общем, да. То есть, если решетки ставить по-хорошему, вот если с трезвой головой подходить ко всему, ставить решетки, нужно подразумевать, что их можно легко открыть в случае чего. Вот, потому что, правда, есть как бы Сцилла и Харибда, когда начали усиливать меры. С одной стороны, есть меры по антитеррору и там защита имущества, например, да, ставить решетки. А с другой стороны, есть меры по пожарной безопасности, и решетка – это не основной эвакуационный выход, но окно, в смысле, но как дополнительный в случае чего, вот, если вдруг, не дай бог что. И поэтому там, решетку вроде бы и не надо ставить, но ее ставили, потому что нужно защищаться от воров, и поэтому получали за это штраф. А сейчас это действительно выглядит так, что вот штраф теперь убрали. Но все равно нужно руководствоваться, видимо, здравым смыслом, чтобы принимать решение, ставить такую решетку или не ставить такую решетку. Вот, если обратить внимание на какие-то административные здания, далеко не везде есть эти решетки. И далеко не на всех школах, окнах в школах есть эти решетки. Вот, то есть каким-то все-таки, ну, приходят выводом. И делают как бы ставку на что-то или предполагают, что есть много других эвакуационных выходов, поэтому этого делать не нужно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Сообщение с пометкой «срочно», которое сейчас приходит от Министерства обороны. Российское ПВО за сутки сбило 18 украинских дронов, 3 снаряда «Хаймерс». И что еще? Группировка вооруженных сил России «Центр» за сутки уничтожила до 125 украинских военных.
Внимание! Говорит Москва. Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Учителя математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка стали самыми востребованными преподавателями-предметниками в России. Об этом сообщается на сайте Роструда со ссылкой на анализ данных портала «Работа России». Исследование подготовлено на основе выборки предложений в сфере образования. Среди наиболее востребованных учителей-предметников математика свыше 3300 свободных рабочих мест, русский язык и литература 2500, даже больше 2600. Работодатели ищут преподавателей иностранного языка 1700, предложений физики 1300, информатики 900, химии и истории примерно по 600. В образовательные учреждения также требуются методисты, логопеды, дефектологи. Некоторые работодатели готовы оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов, в частности, обеспечить жильем и полным соцпакетом. Ольга Мирясова с нами, оргсекретарь профсоюза учителей, она же социолог. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, а эти показатели, они в рамках нормы или нет?
Ну, конечно, такой дефицит учителей – это катастрофа, хотя при этом, конечно, это подсчеты, видимо, не тех ставок, которые в принципе не закрыты, да, а вот тех потребностей, которые существуют для нормальной работы школы.
Угу. Но и в данном случае почему возникают дефициты именно по этим предметам, то есть получается основные – математика, русский язык, литература?
Ну, прежде всего, потому что больше всего часов на эти предметы отведено в школьной программе, и, соответственно, этих учителей нужно больше.
Угу. Как школы решают эти проблемы? И когда особо отмечается, что работодатели готовы там оказать поддержку при переезде, то есть речь идет о крупных населенных пунктах, или это как бы ровным слоем по России, и в основном испытывают проблемы какие-то малые населенные пункты, малые города?
Больше всего проблема в областных центрах, где есть возможность учителя найти другую работу. В селах более-менее закрыты вакансии, но бывает, конечно, что когда нет учителя, то чтобы добиться, чтобы он переехал в село, это очень сложно, несмотря на то, что, например, программа «Единский учитель».
Угу. Ну и тогда следом вопрос другой. Дефицит возникает, и самое главное, как решать эту проблему? Все сводится к деньгам или еще к чему-то?
Ну, кроме прочего, на учителей возлагают очень много дополнительной работы, от регистрации на разных порталах до мероприятий общегородских. И эта дополнительная работа не оплачивается, очень много отчетов, и такое достаточно неуважительное отношение со стороны руководства. То есть, в общем-то, школа не очень к своим работникам относится, скажем, со вниманием и заинтересованностью. В этом плане нужно менять саму вот эту школьную систему.
А каким образом ее менять? То есть освобождать от бумажной рутины или что имеется в виду? Каким-то образом статус учителя повышать или что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, нагрузку нужно приблизить к 18-20 часам уроков в неделю, как она заложена изначально в ставке учителя. И для этого, конечно, нужно увеличить финансирование системы образования. Во-вторых, да, регламентировать строго все отчеты, все дополнительные обязанности. Потому что сейчас, например, если ГИБДД нужно провести какую-то работу и отчитаться о ней, они просто приходят, учителям раздают материалы методические, идите проводите часы, директор их в этом поддерживает. И, соответственно, это тоже дополнительная работа, которую, в общем-то, учителя не обязаны делать.
Угу. Наш слушатель говорит, тут еще как раз в этой заметке было про дефицит логопедов и дефектологов. И слушательница говорит, дай бог, один сад хотя бы в Москве или школа требует таких сотрудников, работу найти непросто. У меня диплом магистра дефектологии, работала менеджером в регионах, не знаю, какая ситуация. Вот про как раз логопедов и дефектологов, это же очень сейчас дефицитная история. Почему?
Смотрите, хотя очень востребованные. Дефектологи, да, опытные, они часто работают все-таки в коммерческих центрах. В Москве зарплаты неплохие, поэтому, возможно, действительно найти работу непросто. Но в регионах, конечно, в основном в коммерческих, и очень мало ставок. То есть очень часто один логопед на достаточно большое количество учащихся, и, конечно, ну, там один час в неделю максимум на ребенка или там на группу детей 5-7 человек. Этого очень часто недостаточно, чтобы действительно скорректировать какие-то проблемы.
Угу. А наши слушатели говорят, в какой момент сложилась вот эта проблема с дефицитом кадров? Это что-то новое или это постепенно накапливалось и, в принципе, всегда там на протяжении 20-30 лет учителей не хватало?
Проблемы начались в 90-е, когда в школах вообще не платили зарплату. Потом постепенно ситуация стала лучше, но катастрофически низкие были зарплаты. Рост примерно в 2013 году зарплат начался, и учителя стали в школу приходить. Но, тем не менее, во-первых, существенно замедлился, если не сказать, совсем прекратился. Во-вторых, все-таки учителя, они реагируют на рынок труда. То есть, если есть возможность работать репетитором, если там платят лучше, стаж, например, у человека выработан уже, то многие уходят просто на более удобные и оплачиваемые вакансии.
Просто интересно, Ольга, здесь такая ситуация. С одной стороны, большой дефицит, но получается, в какой-то школе нет просто учителя основного предметника. И как из этого выходит? Один, ну, я не знаю, по штатному расписанию должно быть три, и все это закрывает один человек, а если он устает, ему говорят, уходи, у меня тут очередь. Но очереди-то нету.
Смотрите, вакансии могут предлагать очень пассивно, то есть она где-нибудь висит, но на самом деле директор в активном режиме не ищет учителя на эту должность. Это раз. Во-вторых, могут предлагать ровно 18 часов, и человеку, соответственно, в райцентре зарплата будет 10 тысяч. Да, в этом случае никто не соглашается на это место. Закрывают очень часто на заменах остальные предметники, да, то один учитель, то другой ведет уроки, но, конечно, при этом качество этих уроков очень низкое.
Качество уроков низкое. А есть ли, с вашей точки зрения, какие-то решения, которые можно вот принять оперативно и хотя бы отчасти этот дефицит закрыть?
Ну, все-таки нужно смотреть в сторону увеличения количества бюджетов региональных, которые выделяются на зарплату учителей, чтобы человек, учитель мог уйти на ставку на нагрузку в 24 максимум часа и при этом получал достойную зарплату.
А не вынужден брать вторую, третью ставку, чтобы довести зарплату как раз до уровня среднего. Ну, то есть эта проблема кроется где? Это федеральный бюджет или региональное распределение? Потому что одно дело, там президент сказал, нужно, чтобы было больше, а в итоге после всего колдовства получается еще меньше.
Вообще среднее образование, школы финансируются из регионального бюджета. Только если он дефицитный, они запрашивают в федеральном. Так. Но большинство регионов, конечно, стремится запрашивать поменьше, чтобы быть на хорошем счету у федерального центра. Соответственно, пока учителя работают, пока не бунтуют родители по поводу плохого качества образования, все примерно на таком уровне, к сожалению. Но вообще губернаторы, да, должны задумываться о том, чтобы выделять на образование больше и запрашивать больше федерального центра и искать другие резервы.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. Благодарю вас. Ольга Мирясова была с нами. Оргсекретарь профсоюза учителей, социолог. 7373-948. Товарищи учителя, пожалуйста, действующие учителя уже в отставке или... Те, кто выучился на преподавателя, но по каким-то причинам туда не пошел. Что такое? Что вас останавливает? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. То есть как восполнить дефицит кадров? Как его восполнить? С одной стороны, есть прекрасные бравурные сообщения, что у нас открываются школы с преподаванием русского языка, например, где-нибудь... В Киргизии тоже хорошо, очень много денег на это выделяется, просто колоссальное количество денег, и говорят, что если эти деньги потратить здесь, то хватит на там 100 школ где-нибудь в Нижегородской губернии, вот, но по факту делаем ставку, понятно, мягкая сила нужна где-то в ближнем зарубежье, ну а здесь-то что, в чем проблема, может быть, частных денег не хватает, может, еще что-то, 7373-948, вас послушаем, здравствуйте, алло, пожалуйста, не хоти, алло, да, здрасте, пожалуйста, да.
Я в эфире, правильно?
Да, да, да. Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Меня зовут Марина.
Пожалуйста, Марина.
Я как раз-таки логопед из города Москвы с стажем работы порядка 17 лет. Ну, как вижу картину я со своей стороны, ну, я думаю, что многие коллеги со мной согласятся. Сейчас происходит упражнение системы образования в целом, что не может не отражаться и на таких специалистах, как логопед и дефектолог, потому что были раньше специализированные группы. в виде как для детей с задержкой психического развития, mm-hmm. общее недоразвитие речи, ну и ряда других. Сейчас эти группы повсеместно закрывают детей, девать таких некуда, дети приходят в массы.
Так. Ну а с чем это связано? Логопед, что он с точки зрения государства не полезен, или на это тратится больше денег, или вот как вы видите эту проблему?
Ну, вы знаете, у нас, наверное, идет по принципу, что закрывают глаза на эту проблему, нет таких групп, нет таких детей, нет такой проблемы. Не нужно дополнительное финансирование на работу с такими детьми.
А если проблема есть, то мама последние деньги отдаст, лишь бы ребенок заговорил. Понятно.
Да, чтобы пойти куда-то к частным логопедам, в частные центры и прочее, прочее. Поэтому остаются только логопункты, ну, если будем говорить про дошкольное образование,
ну, да.
На которых находятся дети нормотипичные, дети со всеми огромными проблемами. Ага. И логопед там вынужден работать с такими детьми за действительно маленькую зарплату. И именно поэтому логопеды сейчас, да, уходят. Я о том, что нехватка кадров или там остаются те, которым деваться некуда, они соглашаются на ту нагрузку, на работу с такими детьми, на эту зарплату.
Но у вас частная практика?
Нет, я в госучреждении работаю.
А, вы в госучреждении.
Ну, у меня была частная практика, но на данный момент у меня осталось госучреждение, и могу вам сказать, что зарплата, ну, достаточно плачевная.
Ну, сколько?
Ставка логопеда.
Ну, сколько? Ставка.
Ну, если мы будем считать грязными, то это порядка 50 тысяч.
50 тысяч в месяц?
Да.
50 тысяч в месяц, понятно. Ну, для Москвы, да, для Москвы. Спасибо большое, для Москвы маловато, но вы, в общем, несете на своих плечах, понимаете, большую ответственность, и хвала вам за это, на самом деле, несмотря на все эти сложности. Так, логопед в репетиторстве больше зарабатывает, говорит туземец. Это понятно, в репетиторстве кто угодно может теоретически больше зарабатывать, но просто интересен сам факт, сам подход к этому. То есть, с одной стороны, говорят, надо что-то делать, надо что-то, чтобы вот были учителя, чтобы дети были самыми лучшими там, обучались и так далее потом. А вот нужен логопед. Что-то как-то вот не хочется на вас денег уделять, но мы же понимаем, что все родители находятся в неврозе. Родители хотят дать деткам своим самое лучшее, поэтому, если что, родители денежку заплатят. Видимо, логика такая, я предполагаю, что если там одного учителя математики не хватает, и, соответственно, нужно нанять репетитора, потому что это опять трата денег. Вот. Ну вот в школу сходите, но если вы хотите, чтобы ваш был самым лучшим, вы еще денежку на это потратите. Ну, как-то так. Частник в Питере за 30 минут берет 1100, говорит Дэйди. Ну, понятно. Ну, каждый человек хочет, чтобы его работа оценивалась по достоинству. Вы же понимаете прекрасно. Вот, поэтому в этом нет ничего зазорного. Другое дело, что для государства это проблема. То есть хорошо, что эти люди могут применять свои навыки и идут в репетиторство. Тем более, что это будет востребовано всегда. И хорошо, но проблема в том, что важно для самого государства. То есть для государства проблема, что у нас 3500, это только по одному анализу. Значит, вот 3500 дефицит учителей математики и русского языка, еще 2500 литературы. То есть это нормально? Вроде бы нет. Значит, нужно что-то делать, а что делать? А вы там клятву давали, ну вот как медики, не знаю, там Гиппократу давали клятву, а здесь кому давали клятву? Тоже, наверное, кому-то, поэтому вы должны работать что? Просто так бесплатно? Да нет, вроде бы просто так бесплатно не работать. Понимаете, на фоне того, какой подвижнический вообще труд воспитателей в детском саду и учителя в школе, которым ты потом будешь еще благодарен очень долго-долго-долго, как они помогают тебе лепить из твоего дитяти прекрасного человека, вот, то, соответственно, возникает вопрос, а что нужно самому государству? Пятичасовой рабочий день за 50 тысяч рублей вполне достойный уровень, говорит Вячеслав. Вы понимаете, это не просто сидеть, бумажки перебирать и, соответственно, что там, кофеек попивать. Это очень тяжелая работа. И спрос будет большой, потому что привели к такому логопеду, понимаете, а почему он не говорит, мой, ну вот потому что, а ему же надо усадить этого ребенка, заинтересовать этого ребенка, заставить, чтобы этот ребенок все делал вместе со всеми, а если это индивидуальное занятие, тем более заставить, потому что там нет стадного рефлекса, что все делают, и я делаю. Поэтому, знаете, я прекрасно понимаю людей, которые говорят, что 50 тысяч – это мало, хочется больше. Потому что ты можешь сделать больше. И в итоге, чтобы получать 150, ты вынужден, например, работать в трех разных учреждениях и в течение дня бегать из одного центра в другой центр, чтобы вместо, соответственно, вместо такой суеты мог бы теоретически там, за 100 тысяч, например, работать на одном месте, но выкладываться еще побольше. Вот и все. Вот спросите любого педагога, скорее всего, он вам ровно так же и скажет. У меня брат, учитель физкультуры, зарплата хорошая. Есть проблема в том, что учитель крайний во всем, что с детьми происходит. Даже вне школы, говорит финист. Но про то, что крайний вне школы, понимаете, это спокойный разговор с родителем. Подчеркиваю, спокойный разговор с родителем. И, скорее всего, все можно решить. 15 часов информационный выпуск.